Я прочту из Святого Писания, книга пророка Иезекииля, 44 глава, 23 стих. «Они должны учить народ мой отличать священное от несвященного и объяснять им, что нечисто и что чисто». Садитесь, пожалуйста. Я понимаю, что не у всех перед глазами Библия, и слово «они» не все сразу поняли, к кому относится. Я поясню. Здесь Господь говорит о священниках из рода Садокова. Что им предписано, как поступать, как жить. И одно из этих предписаний, что они должны делать, это священнический долг. Учить народ мой отличать священное от несвященного и объяснять им, что нечисто и что чисто. Скажите, что легче, рассказать или объяснить? Смотрите, рассказать я могу за 3 минуты, что нечисто и что чисто. А вот объяснить, здесь уже нужно время, нужны примеры, нужна доходчивость, чтобы вам ясно стало, а почему так? А почему это нечистое, а это чистое? И еще я хочу обратить внимание на одну деталь в этом тексте. На первом месте стоит, что нечисто, а потом, что чисто. Чаще объясняют, как? Что чисто нужно изучать, оригинал нужно хорошо знать, а о подделках можно даже не говорить. С одной стороны, правильно, и с этим можно согласиться. Но вот здесь текст говорит, что священники, это их долг, объяснять, что нечисто. С нечистым связываться не хочется. Это неприятно, особенно для тех, кто очищен, для освященных, вникать, что такое есть нечисто. Но священники должны были сами это понимать и другим объяснять. И сегодня это наша с вами задача в отношении музыки. Друзья мои, в прошлый раз наша тема была, как вы заметили, библейская. Мы говорили о музыке в свете Слова Божьего. Кто может саму тему вспомнить, формулировку, о чем мы говорили? О познании воли Божьей в вопросе музыки. И у нас было 7 ориентиров библейских. 7 мыслей, исходя из самого Слова Божьего, что Бог предпочитает в музыке, что Богу нравится и что Ему противно. В музыкальном служении есть библейские ориентиры. Это мы рассмотрели, когда наше служение? В понедельник. Сегодня я запланировал беседу больше музыкального направления, собственно, с музыкальными иллюстрациями, с примерами звуковыми. С одной стороны, это больше уместно было бы в кругу молодежи. Так я и проводил беседу у нас, молодежи в Железногорске, в другой местности. Но учитывая, что тема сегодня о молодежи, я подумал, неплохо, чтобы вся церковь, чтобы отцы, чтобы родители знали опасности, которые подстерегают в мире сегодня молодежь, чтобы они могли своих детей научить тоже, что нечисто и что чисто. И хочу заранее извиниться за примеры. Потому что, ну как объяснить, что нечисто на пальцах? Одними словами не обойдешься. Какой-то пример может прозвучит, хотя сегодня служение молитвенное, и пусть это не смутит дух ваш, а только лишь для иллюстрации где-то, чтобы понятно было, о чем идет речь, прозвучит какие-то небольшие фрагменты для контраста, для противопоставления, чтобы ярче запечатлелась какая-то мысль. А общее направление запомните с самого начала. Научиться различать в музыке нечистое и чистое. Скажите, для израильтян это очень важно было уметь распознавать чистое и нечистое? А может быть, не так уж обязательно? Ну, я не знаю, не разбираюсь, там нечистое. Мне как бы и все равно. Я вот от души для Бога пою, как умею. Что мне там вникать? Чистое, нечистое? Я слушаю, что мне нравится. Ну, я уже к музыке параллель делаю. Для израильтян это очень жизненно важный вопрос. Это насущнейший вопрос был, потому что по Ветхому Завету все связанное с нечистотой каралось смертью. Если человек, читаем книги чисел, 19 глава, 20 стих, по какому-либо случаю, например, прикосновением к мертвому, осквернился, стал нечист, и в определенное время он должен пройти очищение. Если же кто будет нечист и не очистит себя, то истребится человек тот из среды народа, ибо он осквернил святилище Господа. Истребиться, я не знаю, или это камнями побивали, или это с неба огонь сходил, как Надава и Авиуда, попалил огонь от Господа за то, что они принесли чуждый огонь, не тот, мы их вспоминали в понедельник в беседе. Бог очень строго смотрел за чистотой святилища, поэтому различать в пище, какое животное употреблять, какое нет, различать в быту, к чему можно прикасаться, а к чему нет. Для израильтян это жизненно важный вопрос, насущный вопрос был. Сегодня для нас с вами остается то же правило. Выйдите из среды их, отделитесь и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. В первом послании к Коринфянам читаем. Это уже Новый Завет. И отношение к святости, к чистоте такое же, и в вопросах музыки тоже. Итак, в музыке выделяют три глобальных направления. Народное, академическое и эстрадное. Есть большое разнообразие музыкальных стилей. Их не сосчитать. Музыкальных стилей множество, сотни, тысячи, может быть и больше. Но все эти стили группируются в три больших направления. Еще раз повторю, запомните, может быть, кто-то запишет. Народная музыка, академическая музыка и эстрадная. Три огромных реки, в которые вливаются вот эти множественные ручейки. Любой музыкальный стиль можно отнести к одному из этих трех направлений. Любое музыкальное произведение, прозвучавшее, это или то, или другое, или третье. Вот эти три музыкальных термина. Без терминов сегодня я не обойдусь. Где-то, если сложно, можете спросить. Если какое-то слово такое для вас покажется непонятным, я постараюсь объяснить более доходчиво. Три направления. Исторически эти музыкальные направления формировались в той же последовательности, в какой я перечислил. Скажите, народная музыка как давно существует на земле? Со времен Иувала, который был отцом всех играющих на гуслях и свирели. Вот она, народное творчество, вот она, народная музыка. Потом она формировалась, выделялись из народных певцов какие-то более умелые, формировались какие-то школы. И вот эти обученные люди уже формировали другое направление – академическая музыка. Академия – значит школа. Академия – это где музыки учатся. Это другое направление. Народная музыка – это поет сердце, как умею, каждый на что горазд. Или есть еще такое выражение – сыграй так, чтобы душа развернулась и свернулась. Вот это народная музыка, ее сущность такая. Академическая музыка – ей нужно учиться. Это школы, это обучение, это экзамены, возможно, и это передача мастерства от мастера к учителю. Академическая музыка, она сформировалась значительно позже. Может быть, уже в библейские времена, когда был Хинания, учитель пения, он был искусен в нем, вот это уже можно в каком-то смысле назвать школой музыкальной, или вокальной школой, или академии библейской, ну, для нас. Но музыковеды склоняются, что все-таки ближе к средним векам, то есть уже в 10 столетии эры после Рождества Христова сформировалось такое направление академическая музыка, как мы ее знаем сегодня. А третье направление какое осталось? Эстрадная музыка. Вот может вас удивит, а может нет, но задумайтесь. Это направление появилось в середине 20-го столетия. То есть вот, на наших глазах. Кто-то еще помнит, как первые эти советские эстрады строили, как из Запада хлынул этот поток. Там, в 60-е годы, ну, в середине 20 века, это движение началось, и так дальше в Советский Союз распространилось. А теперь скажите, на сегодня какое направление музыкальное занимает господствующее положение, если брать в целом весь мир? Эстрадное. Вас это не удивляет? Это самое молодое направление музыкальное. Это самое... молодая речушка, и она заполонила собой весь мир. Это потоп всемирный, эстрадная музыка. Она затмила собой классику, то есть академическую музыку. И народное пение, она вытесняет всем, во всех маршрутках, во всех магазинах, где бы вы ни слушали, там засилие эстрады. Почему? На этот вопрос я отвечу значительно позже, а сперва давайте разберемся в сущности эстрадной музыки. Чуть копнем в музыкальную историю. Начнем с народной музыки. Скажите, какому народу Бог изначально дал откровение о себе? Откровение о том, каким должно быть богослужение? Израильтянам так написано, Римлянам 9:4. Израильтян, которым принадлежат усыновление, слава и заветы, и законоположение, и богослужение. И обетования им принадлежат богослужение. У них было ведение от Бога о том, каким должно быть богослужение, и это касается не только жертв, это касается и музыкального служения. Бог дал откровение Давиду, Нафану, Гаду прозорливцу о том, чтобы ввести музыкальные инструменты в храмовое служение. Это еврейский народ, это их особенность, Бог им дал откровение. Значит, музыкальная культура Израиля, храмовая музыка Израиля нас интересует прежде всего. Музыковеды соглашаются с тем, что христианство первых веков стало продолжителем традиций еврейского храмового пения. Мы, к сожалению, не знаем, невозможно восстановить, даже ну, что-то предположить можно, но в точности утверждать нет. Какой была храмовая музыка при Соломоне или Давиде? Но опираясь на то, что христианство перенимало музыку израильтян, первые христиане, это же были евреи, они пели еще в традициях еврейских, храмовых, и потом они понесли эту музыку в Константинополь, в Византию. Эти духовные центры стали продолжителями музыкальной культуры, и еще долго, довольно долго, вплоть до средних веков, звучали песнопения, основанные на еврейском храмовом пении. Поэтому сейчас, когда первый пример брат поможет озвучить, это не еврейский гимн, это григорианский хорал католической церкви, но очень старинный, еще VI века, представьте, это тысячи, больше тысячи лет вглубь истории. И это очень похоже на храмовое пение, можно предположить. Вот каким оно было при Давиде, ну так, если немножко с долей предположения.
Рецептис алтарибус могити, эль дивина институционе формати, аудемус тиницере.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, ad regnat regnum tuum.
Это на латыни, для нас с вами непонятно, но это молитвенный текст, молитва Отцу Небесному. Скажите, какая это музыка, какое воздействие на вас она оказывает? Как бы вы назвали, какая она? Молитвенная есть еще? Божественная, да? Благоговейная подходит слово здесь? Да, да, это храм. Мы ощущаем себя в храме присутствия Бога. Вот каким было богопоклонение, и понятие о Боге в музыке отражалось. У еврейского народа, и оно передалось первым христианам. Это очень старинный гимн. А что же, кроме евреев, нигде Бог о себе не давал знать? В каждом народе Бог напоминал о себе. И вот эти всплески Божьего посещения нас будут интересовать. Например, крещение в Руси тоже было очень давно. 989 год, это тысячелетняя история Руси, значит, с тех незапамятных времен уже на Руси были и духовные народные песни. Народная музыка, которая испытала на себе божественное влияние, она нас тоже будет интересовать. Сейчас пример третий, не второй, а третий, озвучь, пожалуйста. А эта музыка какая по ощущению, по впечатлению вашему? Какая она? Ну, народная, понятно, это ее направление, это не свойство музыки. Напевная еще, спокойная еще, мелодичная. Еще вот одно слово такое, чем отличается она от предыдущего примера? Душевная, друзья, она печальная, согласны? Вот первый пример, когда мы слушаем, это умиротворение и спокойствие. А здесь грусть ощущается. Потому что это плаксивость какая-то, она славянским народам свойственна. Но вместе с тем она спокойна, мелодична, умиротворенная. Получается, что характеристика народа, она сочетается с влиянием божественного. Бог проговорил к русскому народу, и появились русские, ну или славянские, в том числе белорусские, украинские, народные песни, как «Дивный Спаситель Христос», украинская народная, «Луч последний за горами», белорусская народная. И эти многие песни, они нам близки, мы их поем, потому что они созвучны возрожденной душе. Бог влияет на народ, и рождаются духовные песни у этого народа. Это все еще ручеек народной музыки, вот это направление народной. Хотя печальная, это печаль ради Бога, правда? Христианам свойственно и умиротворение в поклонении Богу, и печаль в покаянии ведущая. Как же обстоит дело с музыкой языческой? Ведь другие народы имеют свои культы и свою музыку, соответственно, для этих культов. Сейчас примеры. Пример номер два. Вот музыка Египта, культовая музыка. Вот музыка Индии. Вот Тибет. И вот Африка. Смотрите, это очень разные точки на карте, если бы перед нами был атлас сейчас, где Египет, где Индия, где Африка, где Тибет. Это совершенно разные места. А вы заметили, что у всех этих примеров есть что-то общее? Что? Ударный инструмент. Ну ладно, ударный. А сама музыка, какое воздействие? Какая она? Спокойная, благоговейная, нет? А какая? Подвижная, еще? Возбужденная, ритмичная, зажигающая, еще? Оккультная. Да, это музыка оккультная. Это музыка языческих культов. Из давних времен Бог много раз предупреждал свой народ: когда вы войдете в Хананейскую землю, берегитесь, не смешивайтесь с народами той земли. А почему не смешиваться? Почему не породниться? Чтобы они не научили вас богам той земли, чтобы богослужение у вас не стало языческим. Богу противно все языческое. Его музыка, духовная музыка, она умиротворенная, благоговейная, спокойная, может быть печальная, может и радостная, с разными оттенками, но все это духовная, Божья музыка. А оккультная музыка, у нее отличительное свойство возбудить, привести в неистовство. Вот такие культы были, это пляски перед жертвенником Ваала, когда они прыгали и кололи себя ножами. «Ваале, услышь нас!» Кричали много раз. Помните, кто это? Эти жрецы Вааловы. А Илия что делает? Подходит к жертвеннику и не кричит, голоса не возвышает, ты просто сказал Илия: «Господи, услыши», произносит тихую, спокойную молитву, и Бог огонь с неба по этой молитве низводит. А они, все воспламененные, эти валовые служители, огня нет у них настоящего, только видимость, только шум, шума много, да, беснуется, беснуется, именно, да. Друзья, я хочу сделать оговорку о еврейской музыке. К сожалению, за многие годы истории еврейского народа, сложной, запутанной, еврейский народ испытал на себе влияние языческих культур. И родился такой музыкальный стиль, который называется клезмер. Клезмер – это музыка уже, да, народная музыка, но не исконно еврейская народная, а еврейская с примесью молдавской, украинской, венгерской. Музыка в основном свадебная. Ее используют, да, на свадьбах в первую очередь. Входит в такой ансамбль обычно скрипка, цимбалы, контрабас или виолончель, кларнет, аккордеон иногда. И сейчас пример этой музыки озвучит четвертый. Друзья, на первый взгляд еврейская. Молодежь сразу зажигается: о, это еврейская песня, значит зеленый свет. Нет, не спешите. Это еврейская, которая уже прошла путь соединения с язычеством. Это клезмер, типичный представитель клезмера, вот это «Шалом алейхим» на оригинале. А молодежь подставляет слова: мы вам желаем счастья, на свадьбы поют с радостью, с горящими глазами, ликуют, радуются, но... Стоит здесь задуматься, стоит приостановиться, потому что это еврейская, но не храмовая музыка, а уже еврейская танцевальная, когда еврейский народ жил в рассеянии и соединился с народами всех племен. Мне говорят: ну евреи и так эмоциональные люди, а как там у них вот хороводы, как там манаинские девы ходили? Может, как-то и ходили, но не под такую музыку. Может, как что-то у них и было, даже если что-то было веселье народное, но точно не для храма, точно не для богослужения. Если они что-то использовали в быту, что-то, ну, такое подвижное, но не с ударниками, но не с заданными ритмами, потому что это язычество. А евреи отделены были от всего языческого до определенного времени. И как только они смешивались, Бог суд производил и очищал. А потом они смешались, и на сегодня уже не поймешь, кто еврей, кто не еврей. Только по паспорту разобраться. А так уже родословно все-все потеряно. Так что не все золото, что блестит, и не все еврейское, что так называется. По названию еврейское, это еще не значит, что это пригодно для богослужения. Есть еврейская музыка, танцевальная. Надо это знать. Ну вот пример христианского клезмера. То, что молодежь слушает в машинах. Пример пятый. Ну и так дальше, да, вот такой кусок. Вроде как еврейская, раз еврейская, как будто бы для нас это самое родное должно быть. Нет, еврейская храмовая – это наше. А еврейская танцевальная, развлекательная – это уже язычество, уже это к нам отношения не имеет. Ну, чуть мы углубились в народную музыку, чтобы эту линию довести до конца. Я скажу, не буду все примеры приводить, что самое темная в языческом смысле страна – это Африка. А особенно центральная и южная. На севере Африки – Египет, Аравия, там влияние мусульманства, где-то христианства. А вот центральная Африка – там по сей день живут люди, аборигены, населяющие ту местность, которые поклоняются идолам, которые верят в духов, приносят жертвы этим идолам. Для каждого идола у них свое жертвоприношение, свой ритуал особо языческий, свой ритмический вот этот рисунок, по-своему, вот для того, чтобы призвать Бога дождя, они вот так вот стучат. Для того, чтобы Бога плодородия позвать, они чуть по-другому стучат. И колят ножами, и все-все вот это языческое у них присутствует. И вот теперь эта африканская культура существовала себе там в глубинках. У них пения нет. У исконно африканских племен пения нет. Только ритмика. Это насквозь оккультная музыка. Как вы чуть-чуть послушали, вот тот пример был. Африканская музыка. А теперь в 1619 году что произошло? Массовая миграция в Новый Свет. Когда была открыта Америка, Веспуччи, Христофор Колумб открыли сначала Северную, потом Южную Америку. Они искали путь в Азию, а на самом деле оказались в Америке. Думали, что оплывут Африку и в Индию придут за жемчугами, за коврами персидскими дорогими и так дальше. А оказались, они переплыли через океан Атлантический и оказались в Америке. И сперва заселение Америки происходило довольно пассивно. Неохотно люди переезжали из Европы в Новый Свет. Это и опасное путешествие было, дорогостоящее. Но потом здесь плотность населения вырастает, переезжают. Массовая миграция началась. И вот когда много людей стало переезжать, возросла необходимость в дешевой рабочей силе. И вы знаете, чем печален 17 век? Это рабовладельческий строй в Америке. И открыли чуть позже, чем Америку, была открыта Африка. Открыли Африку, и этих чернокожих брали в рабство и отвозили невольниками в Америку пачками. Работорговля развивалась, такое печальное явление, печальная страница истории. И эти люди, взятые из разных африканских племен, Африка очень большая, там племен сотни ее населяют, обычно брали из разных племен, чтобы они не понимали языка друг друга. Они переезжали в Америку, заселяли там рабочие плантации и их заставляли батрачить с утра до ночи. Представьте отчаяние этих людей. Им не с кем поговорить. Даже чернокожие, такие же, как они, не понимают их языка. А тем более белые эти рабовладельцы. Что им делать? Душа у человека же есть, хоть он белый, хоть он черный. И эта душа стала искать, за что зацепиться. Их родная музыка – это только ритмы, вот эти барабаны. А эти белые люди что-то ходят, напевают. Ведь это были христиане. Ведь эти рабовладельцы – это все переселенцы из христианской Англии, Шотландии, Германии. Они переселялись туда, в Новый Свет, и потом становились рабовладельцами. Ирландию и так дальше. Франция заселяли эти земли, Америку. И эти христиане, бледнолицые, они пели, конечно, христианские хоралы, гимны, такие, как мы с вами в общем пении поем. Например, «Господь, когда ученикам» или «Когда я поднимаю взор» – это старинные хоралы, древние гимны, которые, возможно, там звучали. И вот чернокожие стали прислушиваться. Для них это новое. Поют мелодию. У них в Африке мелодию не поют. У них только на барабанах стучат. Поют мелодию. Они стали передразнивать своих хозяев. Они стали выкрикивать что-то. Ну, на них никто внимания не обращал. И так зарождался такой жанр, такое направление африканской музыки. Но уже это музыка рабов. Рабочая песня. Пример номер 7. Озвучь.
Down, old Hannah. Well, well, well. Don't you rise no more. Don't you rise no more. Why don't you go down, old?
Ну, конечно, эту запись сделали не на плантациях в 17 веке, это уже значительно позже, просто чтобы иллюстрацию какую-то создать. Но сама манера, вы заметили, кривляющаяся. Вот такое пение, как будто человек неестественно поет, а передразнивает кого-то. Так это сформировалось у чернокожих, когда они передразнивали своих бледнолицых хозяев, когда, ну, как бы вторя им, и свои какие-то такие мелодии закрученные стали сочинять, ну, на ходу что-то петь, выделывать. Даже это мелодии трудно назвать, в общем-то, такие песни. Ну, потом история развивается, я очень сокращаю, очень сжимаю материал. Смысл в том, что когда-то чернокожие получили таки свободу. Авраам Линкольн подписал указ отмены рабовладельческого права. И как вы думаете, их, этих чернокожих, вчерашних рабов, теперь с распростертыми объятиями приняли в американское общество? им сразу дали все права, им сразу вот давайте с нами за стол, как желанные гости. Нет, к ним было очень настороженное. Вчера еще он был раб меня, а сегодня подписали, я по закону уже его не могу эксплуатировать. Все, отмена рабовладельческого строя, они как бы свободные люди. Но, конечно, бледнолицые, ну, те коренные бывшие европейцы, которые уже там в третьем поколении стали населять Америку, отмена рабовладельческого строя, это декабрь 1865 года. То есть 200 лет, считай, было рабство в Америке просуществовало. А теперь отменены, вроде бы как по закону, рабы отменены, но по сути отношение было к чернокожим как к низшему слою. И вроде по закону они имеют право на работу, на обучение, но к ним отношение осталось таким же враждебным и отчужденным. А чернокожие к тому времени не остались на уровне таких примитивных песен, как вы сейчас слышали. Их музыка стала развиваться, и появилось такое направление – джаз-музыка. Это музыка угнетенная, музыка удрученных людей, которых постоянно зажимают, которым не дают нормально жить. Их оттесняли в глубины, в какие-нибудь болотистые местности. Есть штат Луизиана, там одни болота, вот там много чернокожих обитает, и работу им давали не самую лучшую, не самую денежную, и так дальше. Не давали нормальных мест для работы, и они стали работать, ну, где женщине устроиться? Где-нибудь в баре, официанткой, или еще хуже. Какие-нибудь там музыкальные, разгульные давали номера, ну, для того, чтобы под алкоголем хоть немного забыться. И музыка там нужна была именно такая, расслабляющая, свободная. Запомните, слово «джаз» именно вот оттуда берет истоки, или направление музыкальное «джаз». Именно истоки в такой негритянской среде. Это музыка невольников, которые уже после обрели свободу, но все еще не были свободны в своих правах. Им все еще не давали свободу, их не принимали в общество. Они чувствовали себя ущемленными. И эта музыка депрессивная. В ней постоянно какая-то тема отверженности, тема неполноценности, страданий, ну и так дальше. Даже пример не будут этот озвучивать. Но были и обращенные к Богу чернокожие. Были церкви из чернокожих, у них были свои пасторы, свои хоры и своя музыка христианская, но под влиянием, к сожалению, под сильным влиянием язычества, африканского язычества. Вот пример номер 8. Это направление такой африканской музыки, можете такое слово пометить, spirituals. Spirit – это дух. Spirituals – это духовная песня, но духовная для чернокожих, значит, под влиянием языческой культуры, под влиянием ритма и вот этого кривляния, той манеры, которая сформировалась в рабочей песне, теперь она и в церковную, их церковную музыку. Вот представьте, это богослужение у чернокожих, ну, скажем, в 19 веке, а может и в наши дни, вот так проходит, пример 8.
Asking them questions. Yes. Amen. Hallelujah.
Amen.
Concerning our Lord and Savior Jesus Christ.
Yes.
Amen. Hallelujah.
Amen.
That's where we get the song from. Little boy, hallelujah. Yes. May I sing just a verse of little boy? The little boy group, till he got strong, loving father kept lead him on. There ain't enough to do with the man. That he turned a little boy, but gone on little boy.
Hallelujah.
Это чистая музыка. Это черная музыка во всех отношениях. Согласны? Вроде как для богослужения. Заметьте, специально для их богослужения написано, ну, христианского. Но это люди не очистились от оккультного, от языческого. У них вот та осталась ритмика. Ну, вроде нет барабанов даже, да? А мы их все равно как будто слышим. В самом пении, в сопровождении на фортепиано, пульсация, вот эта зажигательность осталась. Нет этого умиротворения, присущего христианству. Нет спокойствия, нет печали ради Бога. Осталась дерганность, зажигательность, и оккультизм там остался, к сожалению. Вот это такое направление. Но история идет дальше. Кстати, это одна из разновидностей джаза. Это джаз в такой легкой более-менее форме, потому что настоящий крепкий джаз, он бы вообще ошеломляюще звучал. А здесь мелодия есть, прослеживается мелодия. Трудно даже усвоить. Это не те мелодии, которые мы поем, а что-то так импровизационно, выкрикивая, в манере такой кривляющейся. Заметьте, это очень важная мысль для того, чтобы отличать чистое от нечистое, в какой манере человек поет. Эта кривляющаяся манера потом стала очень важной для нас, станет для определения чистого и нечистого. И вот немножко еще истории. В 1952 году 30-летний ведущий радио Алан Фрид дал популярность новой музыке. Однажды Алан Фрид заглянул в магазин грампластинок и был поражен тем, что белые подростки покупают эти расовые пластинки. То есть у чернокожих были свои звукозаписи, свои группы. Они как отдельная совершенно нация. Родители не разрешали своим детям слушать музыку чернокожих. Они называли ее дикой музыкой. Это музыка джунглей. Вы, белые дети, вы должны слушать музыку подобающую, серьезную. А вот эта музыка низшего класса. Это черные, это даже не люди. Они к ним так и относились. И оттесняли их всячески. А тем временем там зрело, там разные направления, и блюз, и В общем, разные направления джаза формировались, и Алан Фрид подметил, что белые подростки с интересом слушают, ищут, покупают эти пластинки. И он подумал, а что если на радио добиться разрешения и открыть канал, где бы звучала музыка чернокожих? И он добился. И вы не представляете, какой огромный успех имел этот канал. Подростки с утра до вечера крутили, им интересно, белые, ну, то есть бывшие выходцы из Ирландии, Англии, воспитанные в христианском духе, ну, это и баптисты, и лютеране в прошлом, это их деды, прадеды, так воспитывали своих внуков и правнуков, а теперь это молодежь, эти подростки, они с интересом, они что-то новое услышали, что-то зажигательное, вот африканскую музыку, вот такую веселую. И они заслушивались, просто заслушивались в запой этой музыкой. Алан Фрид ухватил эту мысль, что канал этот очень прибыльный, и он добивается разрешения, чтобы эта музыка вышла на большую сцену. Кстати сказать, Алан Фрид первым дал название этой музыке «рок-н-ролл». Знакомое слово? Вот это исток рок-музыки. Откуда? Смесь африканского язычества, христианства. Вот такое что-то взрывное получилось. Когда прошел первый такой концерт в 1953 году на огромном стадионе, то результат превзошел все ожидания. Сцена могла вместить только 10 тысяч зрителей, а пришло, по некоторым подсчетам, или 30, или 50 тысяч зрителей. Там невозможно было всех вместить. И что самое удивительное, 2/3 было белокожие молодежь, подростки. То есть заинтересованы в этой музыке были не только чернокожие, а она влекла вот этих христиан, детей верующих родителей, можно сказать. Им было интересно что-то новое, что-то зажигательное, что-то такое вот веселое, бодрое. И начиная с этой точки, как грибы растут рок-группы и в Америке, и в Англии. Всех имен сейчас называть не буду, все примеры приводить не буду. Друзья, суть. Рок-музыка. Почему это нечистое? Потому что корень – это смесь с язычеством. И еще что, начиная именно отправная точка, вот эта середина 20 века, 1950 год, можно считать, это начало эстрадного направления. Алан Фрид задал тон рок-н-ролл. Проходит 10 лет, и рок-н-ролл уже молодежи приелся. Им что-то новое. Приходит следующая группа, они говорят, а мы будем тяжелый рок играть. А мы будем такую музыку, чтобы ударники оглушали, чтобы голос надрывался. Тяжелый рок следующий. Попели они, ну, уже популярность за 6 лет утратили. Приходит следующая группа, а мы вам споем песню более мелодичную, но с расшатывающимся ритмом. поп-рок рождается, следующая культура. Так, популярность захватила эта группа, денег много они собирают, ездят по всему миру, их на руках носят, а самое главное – деньги, конечно. Но уже молодежи и это надоело. За 5 лет, скажем, или за 10, приходит на смену следующая, какая-нибудь джаз-рок, смешать джазовую музыку и рок-ритмы. Так, это тоже побыло. Но так, давайте народную музыку теперь смешаем с роком. И каждые 5 лет рождалось новое направление чего? Эстрадной музыки. Она обновлялась и обновлялась до бесконечности. А что было стимулом обновления? Интересы молодежи. Потому что молодежи всегда хочется нового. Вы дайте ей самое интересное, самое вкусное, она его пожует, пожует, как жвачку, и скажет: не хочу, давай следующее. Дашь следующее, она поступит с ним так же. И угождать молодежи конца не будет. Эта нитка никогда не закончится. Вот почему наплодилось разновидности эстрадной музыки. И мягкий рок, и жесткий, тяжелый рок, хард-рок. Это великое множество, и кантри-рок, и просто отдельно кантри. Вообще кантри – это народная песня, но в современном значении это уже нечто другое. Друзья, еще минут 15 я бы хотел, собственно, признаки нечистого в музыке озвучить для вас. Таких 3 основных понятных признака. Блюзовый вокал, я потом все поясню, чуть-чуть заумными словами скажу, а потом поясню. Блюзовый вокал, ритмоформула в сопровождении и раскачивание ритма в мелодии. Вокал. Вы помните, что африканцы, как, они вообще не поющие, это культура сугубо ритмичная. Они, спасибо, восприняли мелодичную музыку именно от европейцев и переделали на свой лад. Их манера пения была кривляющаяся, искаженная. Но хуже всего, когда в этих заведениях, кабаках, ночных ресторанах и притонах всевозможных, девушки, зазывая к себе клиентов, они пели таким томным голосом, и сформировалась манера пения блюз-вокал, или пение на субтонах, или еще называют пение с придыханием. Мне кто-то из хористов ваших задавал вопрос, а что это за пение, как пользоваться им? Так вот, пение с придыханием, истоки его именно в африканской развращенной музыке. Вот как пример сейчас номер 9. Брат поможет озвучить? Вот это пение с придыханием. Или блюз-вокал, то же самое. Или пение на субтонах. Да, такое открытое, развращенное, разнузданное пение. Ну, это один звук всего лишь показан. А теперь коротенький отрывок, как можно мелодию спеть таким звуком. Пример 10. Amazed by all your patience, everything I put you through. Чувствуете, это развращенный вокал, это манера пения, она нам непригодна, это нечистая. Это то, что не должно быть у христианства, миноваться даже. А вот теперь как христианскую мелодию можно спеть таким вокалом, на придыхании или на субтонах, пример 11. Со мной ли он, когда в сердце стон, когда горе сжимает грудь, когда ряд забот с каждым днем растет, и так труден жизненный путь. Вы ощутили себя в молитвенном доме или в каком-то заведении со свечами? Там? Да, как какой-то ресторан и такая обстановка свободная, потому что эта музыка там рожденная, для той среды написанная. Это манера пения, точнее, это манера пения. Я не о песне говорю, а о том, как песню спеть. Любую хорошую песню можно испортить. Согласны, да? Если вот так, вот таким пением. Это нечистое в музыке. Запомните, вот пение на придыхании, на субтонах, когда это норма пения становится, не как прием один раз за песню где-то, а как постоянно. Человек поет и с воздухом вот так поет, подача воздуха, с хрипотцой. И создается ощущение такой близости, такой чувственности. Это не для нас, не для церкви. Ну и саксофон там вписывается очень хорошо, он так вот эту среду поддерживает. Следующая мысль, как отличать нечистое от чистого. Если есть ритмоформула в сопровождении. Вы помните еще, что хоть в Африке, хоть в Тибете, хоть в Индии, в любой языческой стране их культовые действия сопровождались вот этими барабанами, этими ударниками. Интересно, северные народы, ханты, то же самое, они стучат, стучат. И до соприкосновения с африканской культурой европейская музыка была строгой. Даже народная музыка была все-таки серьезной. Мы бы ее сегодня восприняли как чуть ли не духовную песню, народные песни. Европейские, там, немецкие, нидерландские. А вот когда Алан Фрид, ну, может быть, и до него какие-то эксперименты были, нет, скорее всего, именно в середине 20 века произошла популяризация эстрадного направления в музыке, и эти заданные ритмы, вот эти барабаны, стали вписывать во все подряд, чтобы нравилось молодежь, чтобы интересно и зажигательно было. Вот это один из признаков нечистого в музыке. Это что касается эстрадного направления. Хотя эстрадная музыка, она не вся будет с барабанами. Да, в эстрадной музыке есть очень много направлений. Это широченная река, куда вмещаются самые-самые разные речушки, мелкие ручейки. Но вот для нас, для христиан, ориентир, если вы слышите эти щелкания, эти подстукивания, вот это ритмичное, как в этих африканских действиях языческих, то это нечисто. Ну, пример там коротенький, 12-й.
Я в тихой вечерней молитве пред Господом низко склонюсь.
Угу. Вроде поет сестричка так и неплохо. Если без всех этих барабанов, то можно ее и послушать. Но все дело в том, что это такой коварный микс, смесь такая, когда что-то делается неплохо, а туда подмешивается... Яда много надо в пищу, чтобы убить человека, а? Да капельки хватит, наверное, да? То есть в целом пища вся хорошая, а вот чуть-чуть туда травы насыпали, и все, уже смерть в котле. Так и здесь. Пение вроде как и ничего, но там та-да-да-та-та-та, там та-да-да-та. Это ритм из латиноамериканский, ну, это смесь все равно языческий. Ритм. И сама манера, сам принцип вот это смешивания мелодики с заданным ритмом, это нечистое для христиан. Этого надо держаться в стороне. Ритм танго или босса-нова, родственные направления. И третий признак, я сказал, это ритм опережения в самой мелодии. Это изобретение рок-музыки. Ну, сперва в джазовой музыке это распространилось, когда не строго мелодия идет, как мы с вами приняли, а чуть опаздывая, чуть с опережением фраза начинается. И это системно от начала до конца. Но у джаз-музыки свои мелодии, такие замудренные, что их не повторишь. А вот рок-музыканты уже в 20 веке соединили мелодию, приятную нам, западную, такую христианскую, строгую, может быть, ну, или стиля такого направления, с принципом смещения долей, с раскачиванием. И, друзья, все-таки озвучу, хоть это из мирской музыки, но вы послушайте, вот если сегодня нашим ухом, мне кажется, эта музыка поприличней некоторой христианской, которую считают христианской. Пример 13-й.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday.
Достаточно. Вот эти смещения, чуть раньше, чуть позже. Это классический пример рок-музыки. Кто-то, может, удивился сейчас. Для кого-то рок-музыка – это обязательно громкий барабан и надрывное пение. Нет, рок-музыка – это самые разные музыкальные стили. Вот это классический рок, это образцовый рок. да, как бы одна из групп, основоположников рок-направления, ну, мягкий рок, так скажем. Тут гитара и вокал, больше ничего. Но суть рока не в том, как, как бы, с каким вокалом подать, а суть в том, что они взяли такую приятную мелодию, запоминающуюся, яркую, и стали ее раскачивать. А теперь пример из христианской музыки. Легкий рок, без ударной установки, но то же самое с раскачиванием сильных, слабых долей. Я потом еще на примерах других покажу, что это такое раскачивание. Ну, пример 14-й.
Ветер завыл, я сердце прикрыл, плащ застегнул, снова я вижу шторм. Все, что могу, лишь доверить ему, но знаю я, после испытания ты даешь обетование. И даже если гром встряхнет меня, я знаю, что всегда лишь после дождя. Подними вверх глаза, все тучи пройдут.
Вот смотрите, все тучи пройдут, нужно сделать. Они делают, все тучи пройдут. Доля идет музыкальная. После дождя, после дождя должно быть, а не после дождя, чуть раньше или чуть позже. Вам трудно, потому что музыка незнакомая, сориентироваться. Сейчас я на знакомом вам примере, вот чтобы этот принцип нам закрепить, покажу. Номер 276, найдите, пожалуйста, в сборнике «Песнь Возрождения». Давайте один куплет мы споем, в стой как раз немножко ободримся. 276. Что за друга мы имеем, знакомый гимн, даже и наизусть, наверное, можно спеть. И следите, я буду сейчас жестом показывать музыкальную долю, вам тактировать. Следите, что у нас все сильные доли совпадают с жестом. А потом покажу пример, как можно избежать этого. Достаточно. Садитесь. Теперь пример 17. Тот же гимн, только на другом языке прозвучит. И я тоже буду тактировать, и смотрите, что происходит с сильной долей.
Our sins and griefs to bear, and what a privilege to carry everything to God in prayer.
Достаточно, да? Вы заметили, что вот я уже ей показываю, что надо вступить в такт. Она то затянет, то опередит. Ну, иногда попадает в сильную долю, иногда. Но там 80% у нее заносит куда-то направо. Это принцип рок-стиля. Ну, это не рок-исполнение, конечно, это что-то такое очень смешанное, очень сложно определить. А по манере вокала вы заметили признак нечистого? Что здесь? Какое пение это? На субтонах или пение на придыхании, слышали, да? С такой подачей, нескромный, нецеломудренный звук. Три признака, давайте их повторим. Пение на субтонах. Второе что? Ритмоформула, да? Признак нечистого. И еще какой признак нечистого? Я вам... Вот это смещение. Давайте пример. Пример 16 сейчас брат включит. А вы скажете, чисто это или нечистое? И почему? Объясните мне.
Земля по-прежнему крутится. Мы просыпаемся с мыслью о чуде.
Достаточно. Что вы скажете? А почему нечистое? А мне нравится. Ну, кто-то вам так будет говорить. А мне дух вмещает. Что? Что вы, дети, ему скажете? Нормально? Нет? А что ненормально? Давайте, рассказывайте. Барабаны есть тут, еще что есть. Почему эстрадная? Вот я же сегодня хочу вам объяснить. Да, три признака я вам сказал. Ударники, еще. Пение какое здесь? На субтонах, с придыханием, с сипом так идет. Не как мы поем? Ага, вот так вот поет. Это неправильно, не христианское пение. И еще какой признак? С раскачиванием. Земля по-прежнему кружится, куда-то заносит певицу эту тоже. В общем, неустойчивость такая наблюдается во всем этом. Все три признака, все, откладываем в сторону. Пример 18.
Не говори, что не видать конца пути. Не говори, что ты устал вперед идти. Не говори, что ты измучен от креста. Поверь Христу, Христос был распят за тебя.
Друзья, что скажете? Какое? Хорошее, чистое. Мы слушали, мы искали ударники. Были там барабаны?
Нет.
А пение какое было? Хорошее, христианское. Да. Вот по поводу того, что, как относиться к этим трем вещам, но особенно вот момент раскачивания. Друзья, может быть так, что однажды за куплет солист для того, чтобы выразить какое-то слово, он его подаст с опережением или с опозданием. Но это как исключение где-то, понимаете? И тогда это не эстрадная музыка. Это допускается и в народном пении, и в академическом, как прием чуть опередить или чуть, наоборот, оттянуть. Это не будет признаком нечистого. А когда это норма, когда это 80% песни, когда все в основном построено на смещениях, и только иногда в сильную долю попадает, то, конечно, это совсем другое дело. Так, кстати, ко всему это относится. Какой ни возьми музыкальный прием, может быть, аккорды бывают какие-то сложные, но если это один аккорд за всю песню, и он подчеркивает страдания Христа, какой-то жесткий аккорд, боль, например, поется слово «боль», и вот такой жесткий аккорд. И кто-то говорит: «О, это аккорд, и такой аккорд нельзя». Нет, его можно, он же на месте здесь. А если вся песня из таких аккордов, а поется, например, «Хвала Богу», и вот из таких жестких, грубых аккордов, которые режут слух, ну, конечно, это неуместно. А кто-то так думает, кто-то сочетает. Так вот, нечистое – это когда оно все пропитано, это уже нормой становится прием этот. А теперь эта же песня, 19-й пример сейчас озвучит, эта же песня в другом исполнении, как вам?
Не говори, что не видать конца пути. Не говори, что ты устал, вперед идти. Не говори, что ты измучен на креста. Поверь Христу, Христос был распят за тебя.
Это чистое? Почему? Там барабаны были? Нет, барабанов не было. А что? Поет с раскачиванием. Она не строго поет по-христиански, она раскачивает и сама, может быть... Кстати, вот эти раскачивания вызывают ощущение или потребность в телодвижениях. Когда пропадает сильная доля, то человеку хочется чем-то двинуть или плечом, или бедром, и появляется вот такое танцевальное. Но здесь медленный танец, здесь такое при приглушенном свете, что-то такое. Раскачивание ритма. И еще что? Признак какой? Стоновое такое пение. Субтон. Субтон называется, да? Или пение на придыхании. Расслабленное пение. Нецеломудренное. Если вам так сложно, вот эти слова не запоминаются вам никак, ну просто скажите, это нецеломудренное пение. Если где-то вы услышали, что так спели, друзья, это наша обязанность отличать нечистое и чистое. Подойдите, с любовью обличите, сестричка, это в церкви так не поют. Это не христианское пение. А как оно незаметно проникает? А как люди уже глаза замылились, и нам кажется, так как будто ничего так и опасного нету. Но суть не меняется. Что оно было языческим, оно языческим осталось. А что оно внедряется в христианство, это печаль наша. Это боль наша. Ну, хочется хорошим закончить. Последний пример. Просто я сразу заранее скажу, что это христианское пение. Христианское хоровое пение, пример 20-й там.
Испытай меня, Боже, испытай меня, и узнай, сердце мое.
Знаете, я на один вопрос еще не ответил. Вот в начале беседы, чуть ли не час назад, я задал вопрос, чтобы вас заинтересовать. Из трех направлений музыки, народная, академическая, эстрадная, самая молодая эстрадная музыка. И сегодня она заполонила собой весь мир. Почему? А потому что в эстрадной музыке, эстрадная музыка, по сути, по определению из словаря, что есть эстрадная музыка? Это совокупность развлекательных музыкальных стилей и жанров в современном шоу-бизнесе. Ага, бизнес. Знаете, что такое бизнес? Это то, где платят. В эстрадной музыке не важно что, не важно где, а важно для кого и сколько за это заплатят. Если в 50-е был популярным рок-н-ролл, то на эстраде звучит рок-н-ролл. Если в 60-е народу нравится более легкий поп-рок, по радио и на пластинках будет звучать поп-рок. Если замечено, что в среде молодежи потом уже появляется интерес, спрос на более тяжелый хард-рок, хэви-метал, будет расти количество рок-групп, которые работают в этом направлении. Если молодежь увлекается шансоном, то начнутся радиовещание, где шансон будет звучать и так далее, и тому подобное. Рок-музыка – это такой хамелеон, который подстраивается под вкусы молодежи. Зачем? Чтоб побольше заплатили. Так вот оно, почему корень всех зол – это сребролюбие. Эстрадная музыка в своем корне – это бизнес. Она была и остается бизнесом. Она впитала в себя множество музыкальных стилей, от легкой классики, поп-музыки и шансона до всевозможных разновидностей джаза и рока. А движущий рычаг эстрадной музыки – это бизнес. Важны не только вокальные данные певца, а также его внешность, умение подать себя публике, чтобы его было интересно не только послушать, а интересно на него посмотреть, как он двигается во время пения, как расхаживает, как он одет. Все это имеет значение для эстрадных исполнителей. Исходя из этого требования, возникает попутная задача достичь максимальной доступности как в плане подбора репертуара, так и в плане подачи вокала, чтобы людям было интересно слушать. Кому ж захочется пойти на концерт, где ничего, ну, где неинтересно, где что-то не нравится. Люди потоками идут там, где зажигают, там, где весело и развлекаются. Вот за это люди готовы платить сегодня огромные деньги. А это на руку кому? Те, кто работает в этом стиле. И они перестраиваются и ищут под вкусы молодежи. Так вот, если эстрадные исполнители говорят вам, что они так поют для того, чтобы лучше донести Евангелие простому народу, никогда не верьте. Если они вам говорят, что сочиняют песни в эстрадном стиле для благовестия, никогда не верьте. Эстрадная музыка всегда была и будет бизнесом. Или платформой для саморекламы, чтобы человеку подняться и достичь авторитета и признания, чтобы втереться в доверие, к простому народу ближе быть. Люди, которым мы благовествуем, ждут от церкви церковной музыки. Вы знаете, меня очень удивил результат одного эксперимента, опубликованного в христианской газете «Мирт». Среди студентов, заметьте, не музыкального вуза, если не ошибаюсь, в Тамбове, где-то в центре России, поставили такой опыт. Это абсолютно светские люди, молодежь. И к ним пришли и предложили, там около 150 студентов было опрошено, предложили около 10 примеров музыки с христианским текстом. Причем разного направления. Там были хоровые произведения, «Отче наш», гимн хоровой, не помню, какого именно, кажется, Бортнянского, не помню, какого именно автора. Потом была музыка более такого легкого, ну, как мы говорим, молодежного стиля, вроде того, что сегодня звучало. И, наконец, там был христианский рок, так называемый. И молодежи было предложено выбрать, что они считают наиболее приемлемым. Заметьте, светская молодежь делает свой выбор. Так вот, 90% опрошенных сказали, что настоящая духовная музыка – это хоровое пение. Вот «Отче наш», когда звучит, это духовное пение. А соединение христианского текста с рок-музыкой они назвали кощунством. Это мирские люди так считают. А нам кажется, что надо к ним идти с чем-то таким, чтобы достучаться до них попроще, подоступнее. На самом же деле, это только нам кажется. А их потребность, они ждут чисто Евангелия. Вот мысль из слова Щухонца Владимира Николаевича на съезде, когда Христу предложили: «Садись со креста и уверуем в тебя». Смотрите, какое заманчивое предложение. «Садись с креста и уверуем». А он для того и пришел, чтобы уверовали в него. Кажется, измени метод сейчас. Измени, весь мир в тебя уверует. Ты же этого хотел, чтобы уверовали. Но он не сошел, он не изменил метод благовестия, а изменился народ, который там был. Люди возвращались, бия себя в грудь. Изменился сотник, который сказал истину, он был Сын Божий. Найдутся те ищущие Бога, когда мы будем нести Христа в наших песнопениях, когда мы чисто Евангелие будем проповедовать, когда будем очищать музыку нашу. Ищущие Бога возрадуются. А если мы будем заимствовать что-то у мира, где-то эти нечистые произведение внедрять или исполнение подавать, то Бог может оставить народ свой. И те, кто придут в ответ на наши призывы даже, они так и не услышат чистого, верного Евангелия. Вот с какими проблемами живет сегодня молодежь. Вот о чем есть сегодня помолиться и самой молодежи, и старшему поколению, чтобы быть наставленными и наставлять в учении Господнем. Давайте об этом помолимся. Аминь.